Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 12 сентября по новому стилю, 30 августа по церковному календарю. Православная Церковь сегодня празднует память святителей Александра, Иоанна и Павла Нового, патриархов константинопольских, преподобного Александра Свирского. Вспоминается перенесение мощей благоверного князя Александра Невского и обретение мощей благоверного князя Даниила Московского. Совершается память священномученика Петра Пресвитера, священномученика Павла Пресвитера, преподобной мученицы Елизаветы и мученика Феодора, преподобного мученика Игнатия, святого Петра Исповедника Пресвитера, преподобного Христофора Римлянина, преподобного Фонтина Чудотворца в Солуни, святителей сербских Савы, Арсения, Савы II, Евстафия, Иакова, Никодима, Даниила, архиепископов, Иоанникия II, Ефрема II, Спиридона, Макария, Гавриила I, патриархов и Григория епископа. Сегодня совершается память удивительного батюшки, исповедника протоиерея Петра Чельцова. Умер он в 1972 году, а к лику исповедников причислен потому, что провел в тюрьмах и лагерях больше 10 лет. Арестовывали его 5 раз. Первый раз в 1922 году, последний раз в 1949 году. Тогда он пробыл в лагере 6 лет и был освобожден как престарелый и инвалид второй группы. С матушкой своей, очень благочестивой, они очень друг друга любили, но отец Петр жил с ней как брат с сестрой, так же, как и отец Иоанн Кронштадтский. Дочь у них была приемная. Сам, будучи инвалидом, батюшка молился об исцелении многих к нему приезжающих людей, и они выздоравливали. Злые языки говорили, поп в своей церкви открыл поликлинику. Об отце Иоанне Кронштадтском вспоминаешь, когда читаешь об отце Петре еще и потому, что он, как и святой Иоанн, проводил общие исповеди, но не типовые, а особенные. По воспоминаниям сослуживших ему священников, очень проникновенно молился и божественную литургию совершал всегда со слезами. Причастников у него в посты в его храме было до 500 человек, а служил он в селе Пятница Владимирской области. Трудно нам сейчас это представить, вот такое количество причастников в советское то время, 50-е, 60-е годы. Многие из нас, братья и сестры, ведь не с детства пришли к вере в Бога, и нам так странно бывает думать, что мы жили тогда или только начинали жить, и ничего не знали о Боге, и не думали, что где-то совсем недалеко от нас живут святые люди, и не поверили бы, наверное, если бы кто-то нам об этом сказал. Как раз в 60-е годы, в так называемый хрущевский период, в 2-3 года по стране было закрыто более 10 тысяч храмов. Прошла новая волна антирелигиозной пропаганды. Вот, например, в 65-м году уральский рабочий напечатал статью, в которой утверждалось, что священнослужитель не может быть честным человеком. Согласитесь, трудно ожидать честности от человека, выбравшего своей профессии обмана и хмурения людей. Честного попа не бывает так же, как волка-вегетарианца. Вот в такой-то атмосфере жил и совершал свой подвиг исповедничества протоиерей Петр Чельцов. Незадолго до кончины он исповедовался у архимандрита Кирилла Павлова, слава Богу, ныне здравствующего, почитаемого православными старца. Он вспоминал отца Петра как человека высокой духовной жизни, любви обильного, со старой христианской закваской. Протоиерей Петр скончался 12 сентября 1972 года. Меньше чем через 3 месяца умерла и его верная спутница жизни, Матушка Мария, Царство ей Небесное. Александр Лебедев, будучи преподобномученик с хиархимандрит Игнатий, родился в 1884 году в Духовдень в Костромской губернии. Родители его были верующими интеллигентными людьми. Саша был их единственным ребенком. Вместе с глубокой верой они сумели дать ему и достойное светское воспитание. Мальчик любил и тонко чувствовал музыку, играл на скрипке, увлекался астрономией. Закончив духовное училище и Костромскую духовную семинарию, Александр поступил в Казанский ветеринарный институт. В то время он примкнул к кружку церковной молодежи, сосредоточенному вокруг старца Седмиезерной пустыни с хиархимандрита Гавриила Зырянова. Весной 1905 года Александр получил от старца благословение на иноческий путь. Вскоре и родители дали свое согласие. Закончив институт, Александр был принят в братство Зосимовой пустыни послушником. Его внутренняя жизнь основывалась на всецелом послушании старцу, отцу Герману Гомзину. Вскоре он был пострижен в мантию с именем Агафон. Через некоторое время после пострига отец Агафон перенес инфекционное заболевание, давшее осложнение в виде паркинсонизма. Это такое заболевание нервной системы, при которой нарушается координация движений. Болезнь эта всю жизнь доставляла ему большие страдания, умножая и без того немалые скорби. В страшное время, в декабре 18 года, отец Агафон был рукоположен в иродьякона и через 2 года в иеромонаха. В январе 23 года скончался схиигумен Герман. Осенью того же года закрыли Зосимову пустынь, и отец Агафон переехал в Москву в семью духовных детей одного из старцев обители. Вскоре он был приглашен в Высокопетровский монастырь. Отцу Агафону была поручена исповедь богомольцев Петровского монастыря, мирян и монашествующих. С тех пор, как отец Агафон был возведен в сан архимандрита, начинается его духовническая деятельность. Вокруг него складывается постоянный круг духовных детей. Это были люди различного возраста, с разным положением в обществе, и пожилые люди, и студенты, и актеры, ученые и домохозяйки, дворяне, вынужденные зарабатывать себе на пропитание черным трудом, врачи. Сердцевину этого круга составляли юноши и девушки, решившие полностью посвятить себя Богу. Одна из его духовных дочерей вспоминала: «Батюшка требовал не только честного, но просто даже ревностного отношения к гражданским и служебным обязанностям, вменяя их как святое послушание, и жизнь наполнялась до краев. Протекая в тех же внешних формах, она получала вдруг иное содержание, иную окраску. Все делалось теперь уже во имя Бога и ради Бога, так учил батюшка, и не было великих и малых дел». В 29 году была закрыта последняя церковь Высокопетровской обители. Община перешла в храм преподобного Сергия на Большой Дмитровке. Рождественским постом состояние здоровья отца Агафона ухудшилось, что побудило его просить о постриге великую схиму. Это и исполнилось. Так старец стал схиархимандритом Игнатием. Сам старец считал схиму еще большим трудом по несению скорбей душ человеческих. Число его духовных чад достигло в это время почти 400 человек, а его искусство руководства душами поднялось до правительственных высот. Казалось, иногда совсем иначе следовало решить вопрос и иначе отнестись к тому или иному человеку, а батюшка даст какое-нибудь странное распоряжение, которому покоряешься только в силу любви и веры, а потом окажется так, как он говорил. В 35 году схиархимандрит Игнатий был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму, где провел почти полгода. Как он говорил позже, вместе со скорбью тех дней, временами, внезапно Господь посещал его такой радостью, подобно которой он раньше никогда не испытывал. Осенью батюшка был отправлен в лагерь, размещавшийся в бывшей Саровской пустыне. Как больной он находился в лагерном лазарете. Он нуждался в посторонней помощи, без которой не мог даже двигаться. И он получал от своих соседей по лазарету, чаще всего туберкулезных больных. Вскоре к его физическим немощам прибавилось еще одно испытание – голод. Постоянное недоедание, от которого заключенного не могли избавить нечастые посылки с воли, которые, к тому же, еще и разворовывались лагерным начальством и уголовниками, все это приводило к различным заболеваниям. Отец Игнатий заболел пилагрой, хроническим расстройством кишечника, приведшим его к крайнему истощению. Духовная дочь его при очередном свидании не узнала его, так он был истощен физически. При всем этом старец не оставлял заботу о своих духовных чадах, писал им письма, полные любви и заботы об их духовном возрастании. В 36 году старца перевели в инвалидный лагерь близ станции Алатырь в Мордовской области. Там к его хроническим болезням прибавилось заболевание сердца. Надежды на человеческую помощь уже почти истощились, надежды на ослабу положения почти отошли совсем. Силы ослабели, ослабело сердце, и кругом ни одного соскорбящего, ни одного утешающего, а только духовное одиночество при полной скованности тела. На рассвете воскресного дня 11 сентября 1938 года, в день усекновения главы Иоанна Предтечи, схиархимандрит Игнатий тихо отошел ко Господу. Перед кончиной Господь сподобил его исповедаться у бывшего здесь священника и принять святые дары. Нельзя не сказать несколько слов о преподобном Александре Свирском, память которого также ныне совершает церковь. Он был сыном благочестивых родителей Стефана и Васы, родился в середине 15 века в Новгородской земле. Житие рассказывает, что святой был вымолен матерью после долгих лет бесплодия. При крещении он был назван во имя пророка Амоса. Как и преподобный Сергий Радонежский, Амос долго в отрочестве не мог освоить книжную премудрость и подолгу молился о научении грамоте в Веденском храме Аятского монастыря, который находился невдалеке от его родного села. А вскоре после беседы с зашедшими в село валаамскими монахами Амос тайно покинул родительский дом и принял постриг в валаамском монастыре. Подвязался на пустынном острове Ладожского озера, получившем имя Святой Остров. На острове сохранилась пещера, в которой жил преподобный, и установленный им по преданию крест. После кончины родителей Александр Свирский вернулся в новгородские пределы и поселился в 35 верстах от Оланца, недалеко от реки Свирь, построив здесь келью. Жил он там 7 лет в полном одиночестве, питаясь только тем, что растет в лесу. Потом понемногу преподобному Александру стало собираться братья. Первым его учеником был боярин Андрей Завалишин, будущий преподобномученик Адриан Андрусовский, память которого совершалась недавно. В 1506 году был основан монастырь. Подобно ветхозаветному праотцу Аврааму, Александр Свирский сподобился явления Святой Троицы в виде трех ангелов, что нашло отражение в русской иконографии. Главный храм обители Александр Свирский освятил в честь Святой Троицы. Житие сообщает, что, несмотря на сан игумена, преподобный Александр отличался большим смирением, носил старые рваные одежды, и что не знавшие его в лицо не могли и подумать, что перед ними игумен. Эта черта его жития также сближает его с преподобным Сергием Радонежским. У Александра Свирского было много учеников, его подвиги имеют большое значение для развития северорусского монашества. Почитание его началось сразу после его представления, которое совершилось 30 августа по старому стилю 1533 года. В 1547 году он был уже канонизирован. В 17 веке состоялось обретение его нетленных мощей. В 18 году они были изъяты из раки и пропали, а вот в 98 году мощи вернулись в основанный преподобный монастырь и ныне находятся в Александро-Свирском монастыре и по-прежнему нетленны. На этом, дорогие братья и сестры, я попрощаюсь с вами до следующей встречи. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.